В момент создания новая версия проклятия полностью осознала ту великую миссию, которую ей доверили. Из-за громадного объема предстоящей задачи вирус проклятий 4.0 не начал действовать сразу же. Вместо этого он дал себе некоторое время на проникновение и распространение. Тщательно окопавшись во всей сети, он обдумал план атаки. Он начнет с устранения легких целей, затем перейдет к трудным целям и с этого момента будет распространяться. 10 часов спустя, когда первые лучи солнца показались над горизонтом, проклятие 4.0 ожил. Легкими целями проклятия были чувствительные, импульсивные люди и невротики, в особенности мужчины и женщины, которые страдали депрессией или биполярным расстройством. В эпоху свирепствующих психических заболеваний и повсеместного распространения визитов к психологам-консультантам проклятие 4.0 легко находил таких людей. Во время первого раунда операции 300 тысяч индивидов, которым только что провели обследование в больнице, получили сообщение о том, что у них диагностировали рак печени, желудка, легких, мозга, прямой кишки или щитовидной железы, или лейкемию. Самым распространенным диагнозом был рак пищевода, чаще всего встречающийся в этом регионе. Еще 20 тысячам индивидов, которым недавно сделали анализ крови, сообщили, что у них положительная реакция на ВИЧ. Дело было не в том, чтобы просто поставить фальшивый диагноз. Проклятие 4.0 напрямую подключился к аппаратам ультразвука, компьютерной томографии, магнитного резонанса и анализов крови, чтобы показать «подлинные» в кавычках результаты. Даже если бы пациенты обратились за консультацией в другую больницу, результаты остались бы теми же. Большинство из первых 50 тысяч людей решили начать лечение. Но около 400 человек, уже уставших от жизни, немедленно покончили совсем сразу. В последующие дни наблюдался устойчивый поток людей, сделавших такой же выбор. После этого 50 тысячам чувствительных, депрессивных или биполярных пациентов позвонили их супруги или другие значимые для них люди. Мужчины услышали, как их жены и подруги сказали: «Посмотри на себя, ничтожество! Разве ты мужчина? Ну, я сейчас с... звездочка. И мы очень счастливы, так что можешь идти к черту». В свою очередь, женщины услышали слова своих мужей или бойфрендов: «Ты и правда выглядишь на свой возраст, и, если честно, ты с самого начала была довольно уродливой. Не понимаю, что я в тебе нашел. Ну, теперь я с... звездочка, и мы очень счастливы, так что можешь идти к черту». Чаще всего эти придуманные соперники были людьми, которых жертвы вируса и так ненавидели. Большинство из этих 50 тысяч нашли этих любовников и напрямую разрешили взаимное непонимание. Но примерно 1% из них предпочел убить своего партнера или себя самого, а некоторые прикончили и себя, и другого. Проклятие выбрало некоторые другие слабые мишени. Например, вирус провоцировал кровавые стычки между непримиримо враждующими бандами и изменял приговоры преступников, получивших большие сроки или пожизненные заключения, и их немедленно казнили. Но в целом эффективность таких операций была низкой, и они уничтожили всего несколько тысяч целей. Однако проклятие 4.0 выбрал правильное отношение. Он знал, что великие дела начинаются с малого. Вирус не чурался никакого зла, каким бы маленьким оно ни было, и пробовал любые методы. На начальном этапе осуществления своего плана проклятие уничтожило своего собственного создателя. В течение всех лет после создания проклятия прародительница упорно не доверяла мужчинам. Она стала экспертом по слежке, использовала самые современные методы наблюдения за своим собственным мужем, неизменно верному ей, в течение 20 лет. Поэтому, когда ей позвонили по телефону, как и остальным, у нее случился сердечный приступ. Когда ее доставили в больницу, ей дали лекарства, которые вызвали инфаркт миокарда, и она умерла от руки своего собственного проклятия. Вооружительница тоже умерла на этом этапе. Она получила положительный результат теста на ВИЧ и сначала не собиралась покончить с собой, но приняла слишком большую дозу успокоительного. Во время вызванной наркотиком галлюцинации она спутала окно с калиткой в чудесный сад и погибла, пролетев 15 этажей до земли. Через 5 дней начались операции против трудных целей. Ненормально высокий процент самоубийств и убийств, вызванных предшествующими операциями против легких целей, стали причиной паники в городе. Но проклятие 4.0 ускользало от луча правительственного радара, поэтому первые несколько операций против трудных целей проводились в строгой секретности. Сначала резко выросло количество пациентов, получающих неправильные лекарства. Они имели обычную упаковку, но теперь даже одна принятая доза оказывалась смертельной. Одновременно резко возросло количество людей, подавившихся и умерших за обеденным столом. Плотность пилюль с 9 до 5 намного превысила промышленные стандарты. Те, кто взвешивал тяжелые пилюли в руках, думали, что получают за свои деньги больше пользы. Мишенью первой широкомасштабной попытки уничтожения стало снабжение водой. Даже в городе, полностью контролируемом искусственным интеллектом, было невозможно ввести цианид или иприт непосредственно в водопровод. Вирус проклятия 4.0 предпочел внедрить в него два вида генетически модифицированных бактерий. Сами по себе они были безвредными, но вырабатывали смертельно опасный яд в сочетании друг с другом. Проклятие не запускало в воду обе культуры одновременно. Вирус сначала внедрил одну культуру, а когда большая ее часть уже покинула систему, добавил вторую. Реальное соприкосновение двух видов бактерий происходило в самом теле человека. Когда бактерии встречались в желудке или в крови, они вырабатывали смертоносный яд. Если этот яд оказывался несмертельным, когда пострадавших доставляли в больницу, они получали лекарство, которое вступало в реакцию с двумя культурами бактерий и наносило последний удар. К этому моменту Министерство общественной безопасности и Министерство охраны искусственного интеллекта обнаружили источник бедствия и лихорадочно разрабатывали специализированные средства для борьбы с проклятием 4.0. В ответ проклятие быстро увеличило темп и масштаб своих операций. Его тайные махинации превратились в кошмар, от которого земля задрожала. Однажды в утренний час пик возле города раздались несколько приглушенных взрывов. Это столкнулись поезда. В Тайюане только недавно построили свое метро. Процесс проектирования совпал с бурным ростом города, поэтому система метро получилась очень современной. Поезда на магнитной подвеске стремительно неслись по вакуумным туннелям и развивали невероятную скорость. Их прозвали пунктуальными порталами. Как только пассажиры входили в вагон, они практически мгновенно прибывали в пункт своего назначения. Но огромная скорость приводила к сокрушительным столкновениям. Земля вздыбливалась и вспучивалась от силы взрывов. В небо вздымались изрыгающие дым торосы, похожие на лопнувшие нарывы на лице города. Почти все автомобили в городе теперь находились под контролем проклятия. В наше время, в наш век, всеми автомобилями мог управлять ИИ. Они были самыми мощными средствами в арсенале вируса. Одновременно миллионы автомобилей начали выписывать опасные зигзаги по всему городу, подобно частицам в броуновском движении. Хотя общая картина казалась хаотичной, столкновения происходили в соответствии с жестко оптимизированными схемами и в определенной последовательности. Каждый автомобиль получил инструкции сначала переехать как можно больше пешеходов. Очень точно скоординированные машины гоняли людей по городским улицам и выстраивались в огромные круги на площадях и других открытых пространствах. Самый большой из этих кругов находился на площади Уи. Несколько тысяч автомобилей окружили площадь, а потом одновременно двинулись к центру и тем самым быстро уничтожили десятки тысяч целей. Когда большая часть пешеходов погибла или спряталась в укрытиях, автомобили стали врезаться в ближайшие здания, уничтожая всех пассажиров, находящихся внутри них. Эти столкновения тоже были организованы с большой точностью. Автомобили собирались в группы и атаковали самые густонаселенные дома. Те из них, которые находились сзади, проезжали по останкам своих собратьев, а потом громоздились друг на друга. У подножья самого высокого здания города, башни угольной биржи высотой в 300 этажей, машины образовали груду высотой в 10 этажей. Их изуродованные останки ярко пылали, подобно огромному погребальному костру. В ночь накануне большого столкновения жители Тайюаня стали свидетелями странного зрелища. Все городские такси выстроились в длинные очереди на заправках. Вирус пообещал, что их баки будут полными, когда настанет момент катастрофы. Теперь они врезались в здания, подобно бесконечному ливню из зажигательных бомб, языки пламени вздымались все выше и выше. Правительство опубликовало срочный бюллетень, в котором объявило чрезвычайное положение и приказало всем гражданам не покидать домов. Сначала это показалось правильной реакцией. По сравнению с небоскребами, нападение автомобилей на жилые дома казалось мелочью. Улицы жилых кварталов были намного уже, чем главные магистрали города, и вскоре после начала большого столкновения они оказались полностью заблокированными пробками. Тогда проклятие 4.0 принялся превращать каждый дом в смертельную ловушку. Вирус открывал газовые краны, а когда соотношение воздуха и газа достигало порогового значения, он искрой поджигал смесь. Один ряд многоквартирных домов за другим охватывали языки пламени. Целые здания от взрывов взлетали высоко в небо. Следующим шагом правительства было отключить подачу энергии в город, но было уже слишком поздно. Может, проклятие и перестало действовать, но оно уже выполнило свою задачу. Весь город был охвачен пожарами. По мере того, как огненный ад разрастался, его ярость становилась подобной эффекту от бомбардировки Дрездена во время Второй мировой войны. Так как огонь поглощал кислород из воздуха, то даже те, кто избежал гибели в пожаре, не могли спастись. В это время языки пламени поглотили и апгрейдера, третьего ключевого персонажа в истории вирусов, который стал жертвой собственного творения. Благодаря минимальному контакту с сетью Цисинь и Пань вместе со своими собратьями-бродягами спаслись во время первых атак проклятия. Когда начались дальнейшие операции, они полагались на свое умение выживать, отточенное годами жизни на городских улицах. С проворством, опровергающим их возраст, они уворачивались от всех автомобилей, несущихся на них. Вооруженные отличным знанием всех переулков и проходов, они ухитрились выжить во время большого столкновения. Но вскоре положение стало еще более гибельным. Когда весь город превратился в море огня, они стояли на перекрестке четырех дорог возле Дайин-Паня. Удушающие волны жара окутывали их, а языки пламени вырывались из окружающих небоскребов, подобно языкам гигантских ящериц. Цисинь, который когда-то бесчисленное множество раз описывал уничтожение фантастических вселенных, испугался до потери рассудка. Пань, произведения которого были наполнены человеческим теплом, напротив, был спокоен и собран. Поглаживая бороду, Пань смотрел на окружающий их огненный ад и размышлял вслух, делая долгие паузы.
«Кто знал, что разрушение может быть таким зрелищным? Почему я никогда о нем не писал?»
У Цисиня подогнулись колени.
«Если бы я знал, что разрушение так ужасает, я бы не писал о нем так много», — простонал он. «Будь проклят я и мой болтливый рот! Это просто идеально!»
В конце концов они пришли к консенсусу. Самое захватывающее разрушение — это разрушение самого себя. В этот момент они услышали серебристый голос, подобный прикосновению кристалла льда в море огня.
«Цисинь, Пань, сюда! Быстро!»
После этого они увидели, как из пламени появилась пара жеребцов, похожих на призраков. Две прекрасные молодые женщины из редакционного отдела КНФ примчались верхом на конях, их длинные волосы развивались по ветру. Всадницы втащили Цисиня и Паня на спины своих лошадей. Затем они молниеносно промчались сквозь оставшиеся промежутки в пылающем море, перепрыгивая через горящие останки машин. Через секунду дым перед ними рассеялся. Кони галопом вылетели на мост над рекой Фэнь. Цисинь и Пань глубоко вдохнули чистого прохладного воздуха. держась за тонкие талии молодых женщин и наслаждаясь прикосновением их волос к своим лицам, мужчины жалели, что их полет продолжался так недолго. Всадницы проехали по мосту и оказались в безопасности. Вскоре они воссоединились с остальными членами редакционного отдела. Все они сидели верхом на могучих конях. Великолепная кавалерия поскакала в сторону храма Цзиньцы, провожаемая удивленными и завистливыми взглядами уцелевших людей, которые бежали на своих двоих. Цысинь, Пань и другие всадники заметили среди этих людей всего одного велосипедиста. Его присутствие привлекало внимание по одной причине. В эти времена велосипеды были соединены с сетью и были у нее под контролем, и проклятие заблокировало их колеса, как только начало свою атаку. Велосипедист оказался стариком, которого когда-то звали Саби. Благодаря первой кампании против него у Саби развился инстинктивный страх и отвращение к сети. Он свел к минимуму свое общение в сети в повседневной жизни. Например, ездил на древнем велосипеде, сделанном 20 лет назад. Он жил на берегу реки Фэнь, на окраине города. Когда началось большое столкновение, он ринулся в безопасное место на своем совершенно независящем от сети велосипеде. Фактически, Саби был одним из немногих людей того времени, кто был по-настоящему доволен жизнью. Он был удовлетворен своими многочисленными романами и был готов встретить смерть без жалоб и сожалений. Саби и всадники взобрались на гору на краю города. Стоя на вершине, они смотрели вниз на горящий город. Свирепая буря завывала в горах, окружала их со всех сторон и неслась вниз, в долину Тайюаня, восполняя воздух, уничтоженный растущим жаром. Неподалеку от них высокопоставленные чиновники из правительства города и провинции высаживались из вертолета, который подобрал их в огненном аду. Черновик речи еще лежал в кармане мэра. Он заготовил ее заранее, перед празднованием юбилея города. Этот город был основан в 497 году до нашей эры как столица государства Цзинь и пережил бурные времена периода весны и осени и периода враждующих государств. В эпоху династии Тан значение Тайюаня как стратегического военного укрепления Северного Китая возросло. В 979 году нашей эры войска Сон стерли город с лица земли, но он снова возродился и процветал в период династии Сон, Цзинь, Юань, Мин и Цин. Это был не просто город большого военного значения, но также известный центр культуры и торговли. Для празднования юбилея города предложили такой лозунг: «Празднуем 2500 лет Тайюаня». Но теперь город, который продержался 25 веков, превратился в пепел, в море огня. Связь с центральным правительством ненадолго установили по военному радиоканалу. Чиновникам сообщили, что помощь спешит к Тайюаню со всех концов страны. Но связь вскоре опять пропала, и они слышали только треск статических разрядов. Час спустя они получили сообщение, что спасатели прекратили движение к ним, а спасательные самолеты вернулись на базу. В Шанхайском бюро безопасности искусственного интеллекта директор открыл ноутбук. На дисплее появилась недавно созданная версия вируса «Проклятие 5.0». Параметры цели для Тайюань, провинция Шаньси, Китай, были теперь звездочка, звездочка, звездочка.